Пролог. Иван сошел с поезда ранним утром. В 5:30, когда солнце еще не поднялось на окончательную пугающую высоту, обещавшую тяжелую и изнуряющую жару. Юг, середина июля. Оно еще было мутновато-белым, словно прикрытым марлей, и пока еще вполне гуманным. На этой маленькой, совсем небольшой станции поезд стоял всего пару минут. Ну и достаточно. Тех, кто поспешно, растерянно оглядываясь, спрыгивал с дырчатых металлических ступеней на неостывший за ночь все еще теплый растрескавшийся асфальт, сквозь который буйно и нагло перли пучки, пожелтевшие от зноя травы, было совсем немного, всего человек 5 или 6. Выплюнув незначительных, как и сам пункт прибытия пассажиров, поезд сердито фыркнул и с натугой тронулся дальше. Там, в его душном, прокаленном чреве, оставался народ поважнее. Полноватые, лысоватые, хмурые мужчины в домашних пижамах и их попутчицы, тоже важные, хмурые и почему-то всем недовольные корпулентные дамы, старательно пытающиеся восстановить прически, свалявшиеся за душную и оттого бессонную ночь. В купе с и так застывшим, словно замершим воздухом, невыносимо пахло удушливыми цветочными сладкими духами. С недовольными лицами и нескрываемым пренебрежением оглядывая друг друга, дамы занимали очередь в туалет и морщили носики. Пахло оттуда ужасно. Важные мужчины и их не менее важные спутницы ехали на юга, на курорт, к теплому морю. Там их уже поджидали улыбчивые медсестры и массажистки, внимательные вежливые врачи, румяные сдобные повара и ласковые предупредительные горничные. Все и все были готовы к их приезду. Просторные номера ведомственных санаториев с высоченными потолками, балконы с гипсовыми балясинами, мягкие перины и белоснежные, накрахмаленное белье, прохладный боржоми в зеленых бутылках на прикроватных тумбочках и красные ковровые дорожки на широченных мраморных лестницах. Из столовой на свободу рвался сладковатый запах теплой сдобы, а в просторных широких коридорах источали нежный аромат азалии. Парк в санатории был красив и ухожен. Ровные дорожки из мелкого гравия, пышные клумбы с розами и георгинами, аккуратно подстриженные пальмы и голубые пушистые елки. Здесь хмурым мужчинам и их спутницам предстояло провести 24 дня спокойной, размеренной жизни. Все по расписанию, все на курортном листке, все для драгоценного здоровья, растраченного во имя и во благо Родины. Еще в поезде, точнее в тамбуре, когда выходил покурить, Иван бросал короткие взгляды на эту публику, и ему было смешно. Пары, конечно же, были семейными. А кто, извините, отправится в отпуск с дамой сердца? Конечно, никто. Возбраняется. Только со своим самоваром. Эти важные дяденьки, партийные боссы и большие начальники тащили с собой своих соратниц и верных, как правило, жен. Уже избалованных и, когда успели, надоевших, если по правде, по самое горло. А любовницы, молодые и легконогие, веселые и ласковые, оставались дома, в своих коммунальных комнатках или общагах. Ну, а кому повезло, в собственных отдельных квартирах. Иван бросал на них косые взгляды и усмехался. Уж в провинции, он был уверен, народ точно попроще и подушевнее. В то раннее утро, когда Иван спускался с чугунных ступенек вагона, важные мужья и их недовольные жены еще крепко спали. На курорт поезд прибывал через 4 часа. Проводница широко зевнула, клацнула дверью вагона и в который раз пожалела себя. «Эх, не поспать, пора заводить титан. Эти скоро проснутся, И понеслось. Иван стоял на перроне, жмурился от уже вполне нахального солнца и улыбался. С прибытием поздравил он себя. Ну, кажется, прибыл. Привет тебе, новая жизнь, а уж какой ты окажешься, кто его знает. Так он ободрил себя и, подхватив потертый тканевый в сине-зеленую клетку чемодан, двинулся в обветшалое здание вокзала. Облезлая желтая штукатурка, три такие же облезлые гипсовые колонны и гипсовый бюст вождя. Все как положено, все как обычно, как везде. В здании вокзала было прохладно, тихо и почти безлюдно. Две бабки ворковали, склонив друг к другу седые головы. Тощий мужичок, прикрыв лицо помятой кипчонкой, похрапывал на скамейке и явно смущал товарок, бросавших на него беспокойные взгляды. Киоск «Союзпечать» был еще закрыт. Тучная немолодая уборщица в синем халате, позевывая, вяло возила тряпкой по полу из серой гранитной крошки. А за буфетной стойкой, пышногрудая, как всегда, буфетчица протирала стаканы и раскладывала по тарелкам вчерашние булочки и бутерброды с подсохшим сыром. Иван оценил обстановку и, выдохнув, бодро направился к буфетной стойке. Крепкий сладкий чай и булочка, пусть даже вчерашние, ему точно не повредят. А заодно и завяжется разговор. Вокзальные буфетчицы знают все, такая профессия. При ближайшем рассмотрении буфетчица оказалась молодой хмурой женщиной с длинным, недобрым белесым лицом. Иван взял стакан чая, два кусочка рафинада, обернутых в бумагу, и булочку с изюмом. На вопрос, свежие ли, буфетчица неопределенно повела плечом, понимай, как знаешь. За серым мраморным столиком на длинной ноге Иван выпил свой чай. Булочка, кстати, оказалась приличной. Потом вернулся к стойке. «Комнату!» — буфетчица снова зевнула. «Надолго?» Услышав ответ, посмотрела на него уже с интересом и повторила с усмешкой. «На неопределенный срок? Ты отдыхающий или как?» «Или как?» — усмехнулся Иван. Не стесняясь, она пристально оглядела его и, посмотрев на вокзальные часы, висящие напротив, свела брови и хмуро бросила. «Жди. Через полчаса смену сдадим, тогда и будет тебе комната. В лучшем, так сказать, виде». Потом она обернулась и громко крикнула. «Любка!» В дверном проеме возникла молодая черноволосая женщина с недовольным лицом. «Поди-ка сюда!» — приказным тоном велела буфетчица. «Разговор тут имеется!» Вытирая руки о нечистый фартук, вызванная буфетчицей Любка нахмурила брови и медленно, нехотя подошла. «Чего еще?» — недовольно буркнула она. «Я еще не закончила!» «Квартирант тебе нашла!» Буфетчица усмехнулась, показав ряд золотых зубов. «На неопределенный срок, слышь?» «Да о таком только мечтать, а? Короче, с тебя бутылка!» Любка взглянула на Ивана и покраснела. «Тебе, что ли, комната?» Он кивнул. «Мне. Подумать надо, прикинуть. Подожди, я через полчаса буду свободна. А пока погуляй, что ли? Проветрись!» «Понял. Через полчаса, значит?» «Но пойду во двор, покурю, а заодно и проветрюсь». Он вышел на улицу. Всего-то полчаса прошло, а солнце уже набрало. А что же днем после полудня? Настроение немного подпортилось, но он тут же отругал себя, запретив думать о неприятном. В конце концов, он ехал на юг, мечтал жить у моря, а то, что жара... Так лето же, самый разгар, верхушка. Ну не Африка же, попривыкнет. После туманного, серого, сырого и влажного Питера уж точно будет отлично. При воспоминании о Питере заныло сердце. Боже, какой он дурак! Разве можно сбежать от Питера? Вынуть, выкорчевать его из сердца? Оказалось, что можно. Как когда-то он вырвал из сердца Москву. Да и вообще, можно, нельзя. Надо, Иначе его просто не будет. Его и так уже почти нет. А еще немного, еще чуть-чуть, и не будет вовсе. И раз он решился, то назад пути нет. Нашел силы попробовать, значит, найдутся и силы жить. Любка появилась через полчаса, как и было условлено. При свете дня он увидел, что ей немного за 30, но ее красивое, смуглое, чернобровое лицо было усталым, изнуренным, каким-то пожившим. Она была среднего роста, хорошо и крепко сложена, с ладной и аппетитной фигурой, тонкой талией, широкими бедрами, с большой, уже виловатой грудью, нагло выпирающей из тесноватого сарафана.
«Ну что, двинули? Или уже передумал?» — поинтересовалась она.
Иван поторопился ответить. «Да-да, конечно же, двинули. Не передумал, не беспокойтесь». Любка оглядела его оценивающим, очень женским и довольно нахальным взглядом, словно прицениваясь, нужен ей такой жилец или нет. Шли минут 20. Она резво, не сбавляя темпа. Иван с трудом поспевая за ней. Жара уже вполне ощутимая, бессонная тревожная ночь в поезде, чемодан с неудобной ручкой, режущий ладонь. Ну и нога. Столько лет, а он все не мог привыкнуть. Шел, перекладывая из руки в руку чемодан и палку и отирая со лба пот. «Далеко еще?» — не выдержав, спросил он. Любка обернулась. «Устал?» Он разозлился и коротко бросил. «Нет, просто вранья не люблю. Говорила же рядом». «Может, зря я с ней?» — подумал он. «Злая ведь баба. Видит, что с палкой».
«Пришли уже, считай», — буркнула она. «Теперь уже рядом».
И вправду, минут через 5 Любка остановилась у низкого забора, 100 лет назад выкрашенного в голубой веселенький цвет, давно полинявший и выглядевший неряшливо.
«Ну вот, пришли. А я смотрю, ты истомился».
Она стояла напротив него, щурясь от солнца, нагло, беззастенчиво и бесцеремонно, не скрывая насмешки, снова разглядывала его. Он видел ее красивое и недоброе лицо. Темные, почти черные глаза в мелких, разбегающихся от края глаза к виску морщинках. Крупный, красивый, яркий рот, грубые, неухоженные руки, крепкую, длинную, смуглую шею с ниткой дешевых пластмассовых бус и темные пятна, расплывшиеся в подмышках. Удивился. И ей, привычной и местной, тоже жарко. «Что говорить про меня?» «А хороша», — подумал он. «Но совсем не мой типаж. Слишком все выпукло, слишком ярко, слишком нахраписто. Все слишком. И баба нахальная, и красота ее такая же, грубая и нахальная». А Любка вдруг смутилась, нахмурила длинные, красивые, темные с отливом брови. «Давай, заходи, сейчас отдохнешь». Она принялась открывать калитку. Ключ заедал, не хотел проворачиваться. Но Иван намеренно не помогал. Еще чего. Сама разберется. Тоже мне, цаца. А на душе было муторно, тяжко. Зачем? Зачем он затеял все это? Какая глупость, Господи! Разве спрячешься от себя? Разве убежишь? Нет, из города можно. Даже от женщины можно. А вот от себя вряд ли. Себя повсюду таскаешь с собой. И жара эта, и посудомойка. Странная баба, недобрая. Это сразу понятно. Ладно, что тут? Переночую, положу рубль на стол. И тю-тю. Не останусь наверняка. Не нравится мне это, Любка. Наконец калитка поддалась. Распахнулась, и Любка обернулась к Ивану.
«Ну, заходи, будем знакомиться».
После пустынной и жаркой улицы сразу пахнуло свежестью. Двор был тенистым, заросшим. Это, конечно, его обрадовало. Выдохнул с облегчением. Нет, все-таки жара не для него. Ладно, чего уж. Поглядим, посмотрим, сказал он про себя. Приговорка эта была от деда, любимого Степаныча. Тот так говаривал, когда ситуация жизненная была неясной, сложной или запутанной. Поглядим, посмотрим. и становилось легче. Это предполагало заменяемый и вполне приемлемый вариант. Выход, как говорится. Вариантов всегда несколько. Тоже дедовы слова. Только надо хорошенько во всем этом дерьме покопаться. Под разлапистым каштаном Иван узнал его по крупным резным листьям. Стоял темный кривой стол, за которым сидела старуха. Тощая, темная, почти черная, с крючковатым носом и полузакрытым темным веком правым глазом. На маленькой сухой голове был накручен платок. «Старуха из Иргиль!» Тут же окрестил ее Иван. «Страшная, прости господи, чистая баба-яга!» Старуха перебирала черные ягоды. «Тутовник!» — вспомнил Иван. Старухины скрюченные страшные пальцы были окрашены в темно-фиолетовый, почти черный цвет. Вскинув голову и высоко задрав подбородок, баба-яга спросила скрипучим, резким, каркающим голосом. «Опять привела!»
«Жилец это!» — коротко ответила Любка. «На вокзале словила!»
На его робкое «добрый день, уважаемая» старуха ответить не удосужилась. Но взглядом цепким, недобрым, острым и метким, как пуля, все же удостоила. И на том спасибо. Было понятно, что это мать и дочь. Невзирая на яркую красоту молодой и абсолютную уродливость старой, сходство у них все же просматривалось. Любка досадливо махнула рукой, дескать, не обращай внимания, и кивнула вглубь сада.
«Ну, чего встал? Пошли? Или передумал?»
Не дожидаясь ответа, пошла вперед по узкой, виляющей тропке. Иван обреченно пошел за ней. Домишко? Нет, сараюшка, развалина, был маленьким, низким, кривобоким, к тому же темным. Его почти не было видно со двора. Его опутывали, огораживая от мира, густые кусты с крупными темными блестящими листьями. Хозяйка толкнула покосившуюся дверцу.
«Проходи!»
Иван шагнул через высокий порог. Комнатуха неожиданно оказалась просторной, скорее всего, по причине почти полного отсутствия мебели и какой-либо домашней утвари. У подслеповатого оконца стояла узкая кровать с пружинной сеткой и проржавевшей стальной спинкой. На кровати, свернутой в трубку, лежал полосатый матрас. Сбоку приютилась кособокая самодельная тумбочка с гвоздем вместо ручки, на которой лежала раскрытая книга, и стоял мутный граненый стакан с застывшим узором темно-красного цвета. «Вино», — догадался Иван. На пол, на кое-как уложенные щелястые широкие доски, была брошена куцая и рваная циновка. Напротив кровати у стены стояли маленький стол с фанерной столешницей и хлипкая табуретка с отставленной в сторону ногой. Но было прохладно, свежо, тенисто, словно на улице не набирала силу тяжелая дневная жара. Иван растерянно озирался по сторонам и молчал.
«Что, не подходит?» — с недобрым смешком спросила Любка. «Ну тогда прощевай. Ступай в гостиницу. 10 минут ходу. Юность называется. Только чья? Вот вопрос».
«Что чья?» — не понял он.
«Юность», — сварливо повторила Любка и нетерпеливо уточнила. «Так что, не подходит?»
«Подходит.
А там поглядим, посмотрим».
Она, кажется, удивилась, но ничего не ответила. Наверняка ее жилье спросом не пользовалось.
«Ну и устраивайся тогда, обживайся, а я тебе постельное принесу, а потом все обсудим».
«Оплата?» — спросил он. «Это обсудим прямо сейчас».
«Дорого не возьму, не за что. 5 в месяц осилишь?»
Иван кивнул. Любка постояла на пороге, словно раздумывая. Спросить, не спросить, но любопытство пересилило.
«А чего приехал? Ну, в смысле, сюда?» «Отдохнуть?»
«За счастьем», — ответил он и усмехнулся. «А счастье — это покой. На свете счастья нет,
а есть покой и воля. Так вот, я за покоем, да и море. Всегда мечтал жить на море. Она покачала головой. За покоем, говоришь? Думаешь, если медвежий угол — провинция, значит покой? Надеюсь. Да не надейся, неожиданно зло, с отчаянием сказала она. Море, говоришь? Да будь оно проклято, это море. От растерянности и неожиданности Иван вздрогнул. Но Любка уже вышла из хибары, хлопнув кривой и щелястой дверцей. В изнеможении он опустился на кровать. Пружины заскрипели, заныли. «Зачем?» — в который раз повторил он. «Зачем я приехал сюда, в эту глушь, в эту жару? Покой?» «Она, наверное, права. Покоя нигде нет. Нигде. Наверняка ей виднее. Покой он в душе и только. Но если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Ладно, поглядим, посмотрим».